тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. В ближайшее время, в ближайший час будем говорить про историю выборов в России, в отечественной истории. Разумеется, идет речь. Специально для этого пригласили Дмитрия Журавлева, генерального директора Института региональных проблем, кандидата политических наук, государственный советник. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, конечно, хотелось бы начать вот с инцидента, который произошел совсем недавно на одном из избирательных участков. На связи с нами сейчас будет Дмитрий Смирнов, это специальный корреспондент «Комсомольской правды». Сообщается о том, что там в Армянском переулке был задержан человек, который якобы пришел с бомбой на избирательный участок. Спрашиваю у звукорежиссера, есть на связи Смирнов? Пока что нет. Совсем скоро вот свяжемся с Димой и узнаем, как сейчас обстоит это дело. Я знаю, что задержан этот человек, который угрожал устроить взрыв на избирательном участке. Вот сообщается номер 10 в Армянском переулке. Он располагается. По данным видеотрансляции с участка, мужчину задержали сотрудники полиции. Он стоял возле избирательной урны, активно жестикулировал и что-то говорил полицейским. Вход на участок был перекрыт столом. Полицейские ворвались в здание и надели наручники на мужчину, говорится в сообщении. Да, ранее сообщалось, что на избирательный участок в центре Москвы предположительно вошел человек со взрывным устройством. Ну, пока дозваниваемся до Димы Смирнова, приступим уже к обсуждению непосредственно выборов, даже не советской пока, к советской истории выборов перейдем чуть позже, пока поговорим о выборах в отечественной истории. Дмитрий Анатольевич, когда состоялись первые выборы?
Ну, они состоялись по указу от 6-го года. После революции 1905 года, о которой мы все помним, император вынужден был...
Поближе к микрофону.
Вынужден был издать указ о том, чтобы собрать народных представителей. Была создана Государственная Дума, и она избиралась населением. Правда, там и выборы были очень сильно отличались от нынешних. Во-первых, они не были прямыми. То есть выбирались выборщики, которые выбирают депутатов. А во-вторых, они не были равными, потому что в зависимости от принадлежности к сословию у вас были разные голоса. То есть там от большего числа крестьян выходил один кандидат, один депутат, от большего числа рабочих один депутат, и от меньшего числа купцов и дворян выходил один депутат. То есть неравные голоса были. Да, но на фоне революции 1905 года Дума действительно все равно была очень левая, поэтому существовала недолго, так что в скорости были следующие выборы. Но закон уже был все равно тот же самый.
Вот хочется прицепиться к этому моменту. Почему были в основном левые?
Ну, революция только что закончилась. Да?
Ну, я понимаю.
И основная масса Дума-то была создана как уступка, да? И понятно, что в первую очередь пошли те, кто критиковал власть. Вот 2 года шла революция, 2 года шло противостояние общества с властью. И властителями дум стали те, кто критикует власть. Тот, кто говорит, власть хорошая, он был неинтересен. Да? Причем левая это какая? Их назвали трудовики. Да? Это, в общем-то, легальный кусок эсеров. Да? То есть это люди, которые выступают за крестьян. Никаких там социал-демократов особо не было. Да, вот крестьянская платформа, раздача земли, все вот это. С такой позиции, естественно, долго с российским правительством эта дума просуществовать не могла, и она была очень быстренько свернута. Пошла вторая, но принцип отбора, он остался тот же. Правда, каждая следующая дума была правее предыдущей.
А когда была созвана новая, чем она отличалась от предыдущей? Более правыми взглядами или чем?
Да. Трудовики прошли в Думу один раз. В первую.
Польза-то была какая-нибудь от
них? Нет. По двум причинам. Во-первых, парламент должен быть реально профессиональным. Крестьяне, приехавшие из провинции, они могли нести хоть угодно хорошие мысли, хотя среди трудовиков... Собственно, по фракции трудовиков потом числился и господин Керенский, который крестьянином не был. Но профессионализма не хватало. Во-вторых, у Думы было не вот так уж много прав. Да, она принимала законы, но высшим источником законодательства был государь. Он в любую минуту мог принять другой закон. Вообще закон можно было принять помимо Думы.
Итак, вывод. Первый поход рабочих во власти не увенчался успехом, зато через, там, через сколько лет, через почти два десятилетия они прочно обосновались во власти все-таки. Но каким образом Николай II все-таки это допустил? Он пошел на уступки. Тогда кому?
Ну, в первую очередь, буржуазии. То есть российский предприниматель верил, что создание Думы, то есть создание парламента, угу, придвинет его к власти, потому что следующим шагом предполагалось создание ответственного правительства. То есть когда правительство не назначается императором, да, а назначается Думой. Ну, оно может даже формально, как в Англии, назначаться королевой, императором, да, но на основании той фракции, которая имеет большинство в парламенте. Вот, угу, была идея.
Итак, в 6-м году состоялись вот эти самые первые выборы. А как сама процедура выборов происходила? Где она происходила? Кто выбирал, кого выбирал? Как и по какому принципу?
Ну, принцип-то был участковый, только выбирали не депутатов, выбирали выборщиков.
Да-да,
я уже понял. Двухслойная, да? Ну, строго говоря, как президента США выбирают. Выбирают же тоже выборщиков, которые потом голосуют за президента.
Угу.
Выборщики, в свою очередь, на уровне, как я понимаю, региональном, то есть губернском, уже определяли, кто попадет в Думу. Но фракции, знаете, не по территориальному, а по партийному принципу.
А если партии были в основном левыми, то как они конкурировали между собой?
Ну, понимаете, ведь, как известно, в финансовую пропасть можно падать бесконечно, так и левизну можно расширять очень сильно, да? С точки зрения трудовиков, все остальные были правые. С точки зрения, следом за трудовиками шли кадеты, угу, да, которые были такой вот партией интеллигенции и средней буржуазии. Да. Они в первую очередь, у них интересовал вопрос именно политического строя. Вот давайте усилим роль Думы, давайте создадим ответственное правительство. Для них вот этот вопрос был главный. Еще правее шли октябристы, то есть люди, которые назвали свою партию в честь этого самого указа от 17 октября. Да? Это люди, которые тоже считали, что надо усилить власть Думы, но для них главное, это были в основном люди больших банков, люди большого бизнеса.
Угу.
Да? И для них главное было не просто, чтобы Дума работала, обладала какими-то правами, а чтобы в результате этих прав большой бизнес был защищен от внешнего давления.
Все понятно. Давайте прервемся на небольшой перерыв. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, государственный советник. Вернемся через 2 минуты.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем рассказывать вам, друзья, про отечественную историю выборов. Вот какую тему мы выбрали на сегодня. В гостях у меня специально по этому поводу Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, государственный советник. Успели уже рассказать про самые первые выборы, которые состоялись в 1906 году. Я почему-то думал, что они были много раньше. Но вот нет. Как рассказал Дмитрий Анатольевич, в 1906 году были выбраны, участвовали в выборах в основном левые партии, состоящие по большей части из рабочих. Но я напомню, тему дня сегодняшнего — это не только выборы, а то, что на один из избирательных участков пришел человек с бомбой. На самом деле взрывного устройства при нем не оказалось, его уже задержали. А находился на этом избирательном участке в Армянском переулке мой коллега Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дмитрий, привет.
Да, добрый день.
Что ты можешь рассказать? Ты прям там находился, в этом избирательном участке? Ты был свидетелем?
Ну, не, бог с тобой. Тут просто когда пошли сообщения о том, что неизвестный забаррикадировался с бомбой на избирательном участке, я вот проходил совсем неподалеку по улице Моросейка, и грех было туда не заглянуть.
Вот настоящий репортер, настоящий, сразу побежал.
Разминулся там вот минут буквально 20 с этим замечательным человеком. Когда я пришел, там было уже несколько съемочных групп, никакого террориста не было, люди спокойно голосовали, а по залу ходил вот один из членов избиркома в растерянности, перечислял, кто здесь из прессы съехался, и говорил, что да, вот есть вот «Дождь», вот есть там РЕН-ТВ, есть еще вот эти вот, «Звезда» приехала, нет, голосовать не мешает. В общем, как бы рабочий процесс шел, был несколько растревожен, но как бы, слухи о том, что забаррикадировался, все ужасно, но, конечно, преувеличены сильно.
Хорошо. А мотивы известны какие-то этого человека? Зачем?
Ну вот, как вот рассказывали очевидцы, просто зашел человек и сказал, что начал расстегивать на себе рубаху и говорит, что у меня здесь бомба, я сейчас здесь все взорву. Люди бросились, кто-то бросился из зала, но сотрудники, там, которые охраняли, они оперативно отреагировали, его локализовали и потом куда-то увезли, и как вот сейчас потом по сообщениям, да, никакой бомбы не обнаружено было. Ну вот говорят, что все-таки он производил впечатление неадекватного человека.
А, ну вот, все, теперь все понятно. Спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Кризис миновал, как говорят обычно в таких случаях. Продолжим говорить об отечественной истории выборов. Дмитрий Анатольевич, следующие выборы состоялись в 1909 году, если я ничего не путаю. Чем они отличались от выборов 2006 года?
В принципе, они ничем не отличались, но вот то есть по методу выборов ничего не изменилось. Но ситуация изменилась. Революция уже давно прошла. Страна стабилизировалась. И поэтому левые не собрали голоса. К самой большой партии стали кадеты.
То есть уже центристы. Совсем исчезло в памяти воспоминания про 1905 год,
да? Да. Причем ведь, понимаете, Первая Дума и вот это время, когда была Первая Дума, тогда было ощущение, что вот еще немного, и все изменится в принципе. Вот чем следующие Думы отличались? Стало понятно, что не изменится в принципе. Принцип останется прежним. Угу. Как только это стало понятно, люди стали успокаиваться. Да? Угу. Потому что никто не ставит перед собой невыполнимых задач. Если понятно, что дерево не упадет, его никто не будет пытаться пихать. Да? Вот, поэтому ключевой партией стали кадеты. Это такой центристка. Они были левые по отношению к правительству, в том смысле, что требовали парламента как основного источника власти, а не императора. Но в остальном они были такие довольно соглашательского настроения. Потому что для них именно парламентская власть была ключевой.
Угу.
Для них
то есть,
гораздо менее такой, было важно.
Иностранный аналог. Склонялись они к иностранному аналогу, да?
Да, власть, да, да. Это да? Были, там ключевыми фигурами были ученые, историки, да, в этой партии, довольно англофильски настроенные.
А император должен был быть неким таким свадебным генералом, что называется, только
но
для вида.
Это была их мечта, но в том-то и дело, что эта дума реально таковой роли не играла. Потому что, во-первых, был Государственный совет, у нас был двухпалатный парламент. Да? Но Государственный совет не избирался, он назначался государем. То есть члены Государственного совета – люди, которых царь назначил. А через Государственный совет точно так же можно было бы проводить законы без всякой думы.
Угу. А под каким-то надзором эти оппозиционные партии и отдельные депутаты, они находились под надзором полиции?
Это сложный вопрос, потому что одним из условий указа вот этого вот от 17 октября была именно свобода депутатов. И было запрещено, например, тайным сотрудникам полиции избираться депутатами. Известная история с Романом Малиновским, да, которого шеф жандармов выгнал из Госдумы, потому что он, как шеф жандармов, знал, что он сотрудник полиции.
А кого еще не допускали до голосования и до, ну, в Думу имеется в виду? Кому дорога была заказана, ну, кроме полицейских?
Ну, преступникам, естественно.
Ага.
Да, и боюсь больше никому. Я вот не помню, что там было с представителями, так скажем, непризнанных религий. Вот тут вот могли быть какие-то особенности, но они и так не присутствовали, поэтому там трудно сказать, их не пустили или они сами не пошли.
А
я
депутатам
имею в виду в первую очередь старообрядцев.
Да, это понятно. А что касается того, как стать депутатом, любой желающий мог стать? И что ему
выдвинуться-то
было
мог любой желающий, вопрос, чтобы тебя избрали. Да,
как и в что любом касается финансирования, какое-то финансирование для какой-то компании было нужно?
Насколько я понимаю, механизмов ограничения финансирования не было. Да, оно просто должно было быть. Угу. Именно поэтому такую роль играли кадеты, а потом октябристы. Это партия крупного капитала. Потому что и у той, и у другой партии были деньги.
Угу.
За ними стояли люди, готовые давать деньги.
Угу. Так, ну теперь становится понятно. А что касается 2013 года, следующая дума была избрана в 2013 году.
Да. И здесь стало еще правее. Октябристы оказались в центре.
То есть все уже были за царя.
Кадеты были слева, а справа была довольно мощная фракция просто промонархических небольших партий, но объединенных вместе. Но что интересно, все партии, включая промонархические, критиковали императора.
Угу.
Правые критиковали его злее, чем левые. Но
а в чем
на других
тогда их правость заключалась? Тогда я не совсем понимаю.
Ну вот монархия должна быть абсолютной, ничего нам не надо, но царь, конкретно этот царь, плохой. Нам нужен хороший царь, который
другой,
возьмет все в руки
нужен
и всех разгонит.
Заменить Николая
II. Ведь в конечном счете в заговоре против Николая II Пуришкевич участвовал, лидер правых.
Свои участвовали, свои предали.
Да, в первую очередь свои. Они не кадеты. Кадет с октябристами узнали, строго говоря, вот из газет, что называется, о том, что царя уже нет.
За слабовольность, так понимаю.
Да.
А какое-то решение та дума 13-го года принимала по поводу участия в Первой мировой войне? Или император принял единолично это решение, не советовался?
Император вообще принимал по внешней военной политике все решения единолично. Хотя комитет по военным делам был в Думе. Да, его возглавлял Гучков, известный деятель октябрист. Да? Но реально все-таки государь использовал. Другой вопрос, что есть версия, и очень сложно мне, не узкому специалисту, проверить, что как раз Гучков и его команда нашли себе союзников среди генералов. Не на юридическом основании, а просто на личном. Да? Что во многом то, что потом произошло в феврале 17-го, определялось союзом октябрьских депутатов с военной верхушкой.
Угу.
Так ли это, не так ли, сказать сложно, но логика своя в этой позиции есть.
Ну хорошо, что было после 13-го года? Началась Первая мировая война. Были какие-то выборы, думаешь?
Дума существовала. Дума, кстати, занималась вопросами, в том числе, вот Союз городов, известная организация по помощи материальной фронту, да, ведь Россия, в отличие от Советского Союза в 41 году, она же на военные рельсы не переходила. У нас военная ситуация кончалась через 50 километров от фронта. Жили, как жили, да?
Ну да.
И был создан Союз городов, который вот занимался материальным обеспечением. Союз городов был очень тесно связан с Думой. Это, по большому счету, одна компания, да? Но при этом юридически, как правовой институт, Дума на войну сильно не влияла. Там шла критика, да? Критика императора, критика командования за неправильное, знаменитая речь того же Гучкова, глупость или измена, да? Вот этого было очень много. Но решений некоторых не было, просто потому, что не было на это права.
А вот любопытный вопрос, только сейчас задумался. А были ли какие-то наблюдатели, они присутствовали на вот этих избирательных участках? И в процентном ли соотношении считались голоса, например, или так по голосам? Там,
нет,
300 человек
в процентном отношении голоса не считались, потому что, я же говорю, было квотирование. Да? Uh-huh. От рабочих и от крестьян нужно было для прохождения в Думу больше голосов, а от дворян и купцов меньше. А наблюдателей, насколько я понимаю, как правового института не было. Они, может быть, и были физически, но как правового института этого не было.
А что касается подтасовки тогда, она существовала, как вы считаете?
Ну, знаете, по крайней мере, депутаты, как ни странно, именно депутаты, постоянно обвиняли Министерство внутренних дел, которое курировало эти вопросы, потому что МИД, МВД – это была не только полиция, она курировала все внутренние проблемы, да?
Угу.
Именно в подтасовке. Но говорили об этом сами депутаты. Поэтому встал вопрос: ребята, а кого подтасовали-то, если вы в Думе?
Угу. А вот любопытный момент. Графа против всех существовала?
Нет.
Нет, не было. Только проголосовать
нужно
было, да? И насчет пропаганды выборов хотелось бы узнать. Она была, вот как в наше время призывают, даже не столько голосовать за конкретного депутата, этим занимаются либо сами партии, либо сами кандидаты, но есть общее мнение о том, что нужно всем идти на выборы во избежание подтасовки и мертвых
душ. Ну, насколько я понимаю, не было. Скорее было внутри определенных слоев, да? Потому что политически активные и так пойдут, политически пассивные по-любому не пойдут.
А откуда? Из газет узнавали, да, что нужно вот тогда состоится
выбор?
Нет, выборы.
Ну как бы официальный указ же государя-императора о том, что, о назначении выборов. Это же государственное решение.
Угу. Ну так, ладно, про 13-й год в целом поговорили. Следующие выборы когда состоялись? И
в 18-м году.
Себя
ну, точнее, в 17-м, потому что съезд Советов, первый съезд Советов, то есть власть перешла после императора исполнительному комитету Государственной Думы. Дума, наконец, получила то, о чем мечтала. там была сложная первоначальная схема, что это будет регенская власть при малолетнем сыне Николая II, а Николай отрекся из-за сына тоже. Пришлось вводить
потом республику. Постепенно все остальные отреклись.
Да. А там всех остальных один оставался.
Давайте прервемся. Иван Панкин и Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук и государственный советник. Говорим про историю выборов в России. Вернемся через 4 минуты.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор про отечественную историю выборов. В студии Иван Панкин и мой гость Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, государственный советник. Вот еще какие вопросы остались по Российской империи. Голосовал ли Николай II?
Ну, право-то он как дворянин, наверное, имел, но поскольку весь госаппарат и государь-император сильно Думу не любили, то скорее, очень сомневаюсь, что он это делал. Да, потому что от его голоса мало что зависело, у него была другая власть. А вот практического смысла для него в этом тоже никакого. Угу. По крайней мере, насколько я помню, я нигде не видел. Все же записывалось на пленку, уже было кино.
Угу.
Вот кино, пленка о том, как государь заполняет... заполняет форму переписи, есть. А кинопленка о том, как он голосует, нет. А логично было бы, чтобы она была.
А что касается агитации отдельных кандидатов и партий, вот как сейчас, да?
Не было партийных списков. Это были именно мандатные выборы. И поэтому, естественно, агитация была. Но кандидаты тогда были очень жестко привязаны к своим партиям. То есть, голосуя за человека, вы голосуете за партию, голосуя за партию, вы голосуете за человека. И поэтому личную и партийную пропаганду было очень трудно разделить. Партии были тем сильнее, чем крепче были их газеты. Главным пропагандистским механизмом была газета.
Были газеты на каждый случай жизни. Была даже газета «Беднота», например, насколько я знаю.
Да, но это позже. Да. «Беднота» позже появилась, уже в 18-м году.
По-моему, да, она, по-моему, раньше еще. Она, по-моему, с начала 1900 года существовала. Что-то там в самом начале. Я сейчас вот проверю ее историю. А вот вы сказали мандатные выборы. Мандат вот тогда, больше 100 лет назад. Что это такое было?
Это очень многое. Депутат действительно был неприкосновенен. Документ. У вас было удостоверение, то, что в советское время называлось «Красная книжка». Да?
Угу.
Вот у депутатов были документы, у них было очень много прав. Да? У Думы прав практически никаких, но зато у депутата их полно. Он был неприкосновенен для полиции, он обладал правом экстериальности, для него автоматически выдавался заграничный паспорт, что в Российской империи, как и в Советском Союзе, было явлением непростым, его надо было еще получить. Депутат получал его автоматически. Mm-hmm. Да? Он имел право запроса в правительстве. Правительство теоретически должно было на этот запрос отвечать. Отвечали, правда, по-разному. Порой вызовом на дуэль тоже, и такое бывало. Но право такое у депутата было. Вообще депутат был заметным лицом. Вот человек, попавший в Думу, уже становился заметным лицом.
Теперь давайте быстренько пробежимся по выборам 1918 года, которые проходили уже без Николая II, как я понимаю. Да?
Но в 18 году это выборы уже при советской власти. То есть в 17 году в некотором образом самозародился съезд советов. То есть советы рабочих на предприятиях и советы солдат, созданные при поддержке Временного правительства в частях, да, в соответствии с указом Временного правительства, собирали своих делегатов на более высокий съезд. Это не избирался вот человек как мандатно, как до этого. Вот он пришел, и мы его выбираем. А именно сами эти советы из своего состава выбирали кандидата. И так появился съезд советов. Потом именно от имени этого съезда большевики захватили власть. Причем съезд был, а закона о съезде не было. И они, естественно, это законодательно закрепили. Да? И прошли первые выборы. Но это были выборы многоступенчатые. То есть люди выбирали членов советов, не выбирались члены съезда советов, вот как потом в 90-е годы будут. Да? А на съезд уже советы выдвигали своих членов. То есть вот непрямые выборы были.
Что касается газеты «Беднота», действительно, вы правы, она издавалась в Москве с 27 марта 1918 года по 31 января 1931 года. Ладно, переходим уже непосредственно к выборам в Советском Союзе, в Советском государстве. Как они начали
вот
меняться?
Первые выборы — это в соответствии с Конституцией 18 года, когда, во-первых, очень много было похоже на царское время в том смысле, что, опять же, были ограничения. Если там ограничивались рабочие и крестьяне, то здесь появилось понятие лишенец. То есть представители эксплуататорских классов лишались права голосовать и быть избранными. Угу. Вот если ты из дворян, все, не приходи.
Ну, я так понимаю, приоритет действительно рабочим отдавался
вот, трудягам. Вот, при этом крестьяне имели меньше прав, чем рабочих. То есть от 10 тысяч рабочих шло больше депутатов, чем от 10 тысяч крестьян. Это определялось термином пролетарская диктатура. Пролетариат должен быть в большинстве, а поскольку рабочих в стране меньше физически, намного, то это большинство определялось вот таким способом. Поэтому опять же шла система многоступенчатая, то есть людей избирали на съезд советов от местных советов, да? Причем поначалу не было советов крестьянских, были советы рабочих и солдатских депутатов, крестьянские добавились позже. А съезд советов, в свою очередь, тоже не управлял, да? Он не был парламентом, он избирал в ЦИК, Всероссийский центральный исполнительный комитет, который и исполнял роль парламента. То есть вот такая трехступенчатая схема. То есть вы не могли отдать голос за человека, вы отдавали голос вот в систему, да? То в конце концов реализовывалось неким ВЦИКом.
Понятно. Вот я смотрю про выбор первой, я так понимаю, Конституции СССР, которая состоялась 5 декабря 1936 года. Да?
Это вторая Конституция СССР. Первая Конституция СССР вообще не трактовала выборы. Это была надшлепка на Конституции союзных республик. Ну вот создали Советский Союз. В каждой республике есть свои законы. Но нужен еще закон, который бы определял, как работает союз в целом. Да? Угу. Вот она очень коротенькая, первая конституция 21 года. А в 36 году уже принималась такая вот действительно единый закон. И вот здесь мы полностью перешли на западную парламентскую схему. То есть депутат избирается прямую в округе, нарезаются округа, депутаты избираются. Они присутствуют в парламенте не так, как съезд, который один раз избрал в ЦИК, и может дальше не приходить. Да? Причем, поскольку первому составу Верховного Совета, который избран по Конституции 1936 года, были назначены очень большие зарплаты, скорее всего, где-то в истории предполагал, что это будет профессиональный институт. То есть они там будут реально сидеть. Да? Но так получилось, что это не стал профессиональный институт. То есть люди, каждый, кто был депутатом, если вы моложе, вы не помните, я-то еще помню Советский Верховный Совет, одновременно занимали какие-то другие должности или работали на другой работе. А на сессии поезжали там раз в месяц, раз в два месяца, просто вот выполнили свою задачу на сессии и уехали.
Итак, ход выборов как раз вот этого 36-го года депутата Верховного Совета РСФСР
избирались... СССР уже. Уже СССР.
Написано РСФСР. Ну, ладно, хорошо, поверю вам, это Википедия. Тут, возможно, ошибка. Избирались по территориальным избирательным округам. Один избирательный округ охватывал 150 тысяч человек. Всего было выделено 727 избирательных округов. Избирательные участки работали с 6 часов утра и до 12 часов ночи. Явка на выборах составила 99,3%. Откуда такая высокая явка?
Сначала, кстати, одно небольшое добавление. В действительности было две палаты. Одна формировалась так, как вы прочитали, а вторая была палата национальностей. То есть она тоже формировалась по округам, но, как наш Совет Федерации, количество округов в каждом регионе было единым. Да? То есть национальные республики должны быть гарантированы своим присутствием в парламенте, даже если население там небольшое. Поэтому вот было двухпалатное. Теперь по поводу явки. Вспомните, что это времена Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да.
И это участие в выборах не только право, но и обязанность советского человека. И возникало два мощных стимула. Первый идеологический, да, 36-й год, 37-й. Люди им говорили, это ваше право, давайте, ребят, если не выполняете вас, значит, ну... А второй административный. То есть человек, не приходящий на выборы, ключевые ведь были комсомольские партийные организации. Тебя просто на партийные организации поднимут и скажут, а почему ты не был на выборах? Они исключительно тебя родимы из партии. Ты свой гражданский долг
выполнял. Но все равно слишком велика. Или исключались те люди, которые, у которых была судимость?
Нет, лишенцы не считались, конечно.
А они вообще не считались?
Да, их нет, их в природе нет.
Кстати, я вижу, что голосовали и беспартийные. Да,
беспартийные тоже. Все граждане имели право голосовать.
А беспартийных как наказывали тогда?
Да очень просто. Та же партийная организация могла выйти к руководству предприятия с предложением снять тебя с должности. Или ну снять все. С тебя премию. Или еще куда-нибудь что-нибудь с тебя снять.
Спасибо большое. Иван Панкин и Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, государственный советник. Мы обсуждали историю выборов в России. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, что пришли к нам. Это радио «Комсомольская правда». Слушайте нас, а главное, вы можете обсудить с нами любую новость в наших соцсетях.
Тема выходного дня.